Ну, доброе утро. Вот пророк из Софонии, первая глава. В первом стихе мы почитаем, что этот пророк пророчествовал в дни Иосии, царя иудейского. И вот, поскольку изучаем Библию, надо всегда задать себе вопросы. Вот, мы читаем, что тут Софоний пророчествовал в дни Иосии. Итак, читаем о Иосии. Кто он? Это второе Паралипоменон, 35 главу. И там мы читаем, что тот царь Иосии сделал огромные реформы, и тот Иосии, в принципе, выгнал всякий Ваал, всякие эти идолы. Он это все так и закончил, кажется. Так написано, что он сделал такой реформации в Израиле. И, кажется, поскольку мы это прочитаем, вторая Паралипоменон, 4-35, что все отлично. И особо 35 главу там написано, что он совершил огромный Пасха. И в 18 стихе не было совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила, пророка. То есть он известен из-за того, что он такой Пасха сделал, и из-за того, что он выгнал всяких Ваалов и так далее. И написано там, в второй Паралипоменон, 35 глава, 8 стих, что князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам. Всякие животные, даже 2600 овец, огнец и козлов и 300 валов. То есть эти князья его такие, ну, дали столько животных и так далее, чтобы можно было бы сделать такой суперский, ну, Пасха. А здесь мы читаем из пророка Софонии Божья перспектива, и это сильно отличается. Потому что написано в 4 стихе, что он, Бог, будет вообще уничтожать Израил, ну, Юды особо, из-за того, что у них столько остатки Ваала. То есть поверхность они все это закончили, но фактически осталось очень много. И этих людей, видимо, Бог сказал, что я буду вас наказать из-за этого. Я буду вообще истребить тот землю из-за того, что вы предпочитаете сделать богослужение Ваалу и не ко мне. А читая там царствование Иосии, написано, что он все это закончил. То есть, поверхности, да, они покаялись. Поверхности, да, они все-таки это сделали. Но фактически в сердцах осталось все-таки с Ваалом. И сразу мы видим кое-что для нас. Потому что поверхности, мы все сможем и тоже сказать, что, ну да, я верующий человек. Я вот смотрел на моем жизни, выгнал, да, Ваал и всякие идолы, когда фактически в сердце мы все-таки совсем не с Господом. И здесь в 12 стихе Бог сказал, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих. Это, безусловно, какой-то аллюзия, ссылка на Пасху. Потому что во время Пасха они поискали для дрожд своим домам светильниками. И Бог сказал, что я буду это делать. И Иосиф был известен из-за того, что он сделал такой Пасха. Но это понятно, что они на самом деле не сам себе испытывали, и чтобы понять, где мой дрожь, то есть где такие, ну, кваска, которая является символом греха. Они в сердце не смотрели. И Бог сказал, что я буду это делать. И в 8 стихе будет в день жертвы Господней. Я посещу князей и сыновей царя. То есть я буду им наказать. Но мы как раз почитали, второй Паралипоменон, 35 главу, что во время Иосии князи дали Израилю столько валов, столько агнец. То есть поверхности они очень, ну, великодушны к Богу, к людям. А здесь написано, что я буду им наказать. И откроется тогда такая тема в том, что мы сможем вполне поверхности делать все то, что кажется нужным для богослужения. Но фактически они как-то совсем не были с Господом, далека даже от Него. И во время преломления хлеба, который мы сейчас совершаем, человек придется, так как написано, сам себе испытывать. То есть пробовать понять себе, если на самом деле я с Господом, или если это все-таки игра, это все-таки поверхности, я покажу и себе, и Богу, и другими, что я верующий человек, когда в сердце фактически человек очень далека от Него. И в 5 стихе написано, что на кровлях они поклонялся воинству небесному. То есть они это сделали чуть потихонечку. Иосиф как-то сделал такие реформы, где это невозможно делать, как-то в храме Божьем, как-то открыто перед всем, но они потихонечку домой это все сделали на кровлях своих домах. И так и есть. И что Бог, самое главное, смотрит на сердце человека. Кто я, кто ты, когда никто не смотрит на меня. О чем мы думаем, когда ходим по улицам, когда садим на транспорте? Это где наше сердце? Это является для Бога самое главное. 7 стих. Бог сказал, что Он приготовил жертвенное заклание, назначил, кого позвать. Это говорится о том, что Он будет скоро всего уничтожать Иерусалима, уничтожать Израиля. Он сказал, что это как жертва, это как пир, где гостей есть, и Он назначил, кого позвать туда. И это именно то, что мы читаем в принципе, преломление хлеба, что здесь во время преломления хлеба у нас какое-то богослужение, у нас какой-то пир, трапеза Господня. И это является двойной символ. Это как чаша вина. Это в Библии означает и чаша осуждения. Если Бог дал, допустим, Вавилону пить чашу, это значит, они участвуют на гнев и суд Господня. Это и тоже означает благословение, чаша благословения от Бога. Итак, поскольку мы сделаем то преломление хлеба, это так, как мы здесь садим на трапезе Господне, но трапеза Господня, жертвенное заклание, тот трапеза Господня, как я сказал, это является двойной символ. Поэтому Павел сказал, что во время преломления хлеба придется для человека сам себе испытывать и понять, с кем он. Мы сможем или быть с Господом, или нет. И, в конце концов, судьба наша – это или жить вечно, или умереть вечно. И если, в конце концов, наша судьба закончится таким образом, тогда придется для нас всегда выбрать точно для Него в этом жизни. И, в конце концов, все наши решение, которое у нас есть в жизни, это или направо, или налево, или решить, хочется Господом или нет. В конце концов, все наши решения заканчиваются так. И наша судьба тоже. Помните тот притч, где Иисус сказал, что будет судный трон, и перед Богом будет все, и как овцы направо, и козлы налево. Нету третий путь, нету третий вариант, нету какого-то чистилища, так как у католиков есть такое понятие, где, ну ладно, я не такой святой, я тоже не такой грешник, да ладно, дай мне какой-то средним путем. Нет, такого нет у Бога. Мы сможем или быть с Ним, или жить вечно, или мы просто умрем вечно. Если так, тогда каждое жизненное решение, которое мы встречаем, надо принять вот с этим духом, что я или для Него, или нет. В 8 стихе сказал, что царь будет наказать все одевающихся в одежду иноплеменников. Какую речь об одежде? Это похоже на то, что мы читаем в этом притче Иисуса, где был опять трапез царя, и гостей пришли, и один человек был неправильно одет. И в этом времен, если ты принял приглашение на пир или кое-что, ты пришел, и сразу они с тобой встречались и дал вам одежды, белые одежды. И ты с этими одеждами пришли дальше к этому пиру. А был человек без таких одежды, без брачной одежды. И, конечно, вопрос, почему? У тебя это нету. Почему? Потому что он считал, что его собственные одежды как-то лучше. И что для нас означает тех, ну, правильно, одежды, то брачная одежда? Это, по-моему, то праведность Иисуса, которую мы получаем при крещении. Мы будем тогда, во время крещения, мы как-то получаем праведность из Иисуса, от Господа. И в том, что у нас как-то белые одежды от Него. Значит, Он смотрит над нами, как у нас нету греха. А если мы считаем, что да нет, это мне не надо креститься, я довольно неплохой парень, да нет, мы вообще не поняли суть этого. И что нет, фактически у нас ничего нету. Нам надо страшно его вот одежды, его праведность, чтобы мы сможем быть правильным вот одеты. И так как этих людей, которые одевающихся в одежду иноплеменников, то есть они не его. В 12 стихе: «Я накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делать Господь ни добра, ни зла». Это говорится, наверное, сок. Не так, как сок, который мы покупаем из пакетики, но сок, который, ну, натуральный сделан, который долго стоял. И как-то все сел. И я считаю тогда, что он имел в виду, что давайте, надо, ну, возбудиться, надо как-то понять, что нет, у меня столько потенциала есть, но надо это как-то разболтать. И это то, что Бог хочет делать в жизни каждого человека, как-то человека разболтать, чтобы мы не будем просто так вот сидеть. Нет, и у них такое отношение: не делать Господь ни добра, ни зла. И это сегодня особый, я считаю, подход, который есть вообще, это дух мира. Что, ладно, Господь вроде существует, атеизм это уже не модный. Что, ну ладно, есть такой Бог, где-то, как-то, но он не делает ни добра, ни зла. То есть он как-то пассивно. Это наше искушение. Считать, что Бог как-то равнодушны к нам, что ему как-то все равно, что мы думаем, как мы считаем, и что понятие суд, что он будет фактически в конце концов судить наши жизни и жизни мира, как-то нет, он ничего не делает, он как-то пассивно. Почему, если Бог есть, мы это слушаем постоянно, если Бог есть, зачем он не делает это, почему он это не делает, то есть почему он как-то там, ну, спокойнее, зачем он как-то пассивно там на небесах. Бог не такой, он очень внимательно смотрит на наши дела, он очень внимательно делает очень много, даже все то, что творится в мире, ну, в смысле дожди, снег и так далее, это все-таки от него. Это не так, что он как-то пассивно, что он там как-то ничего не делает, что он просто там ленивый. Нет. В 13 стихе: «Суд был бы в том, что вы будете построить дома, а жить в них не будут. Насадять виноградники, а вина из них не будут пить». То есть вы будете трудиться, трудиться, работать, работать, и в конце концов ничего не получается. И это опять дух нашего мира, где людей на самом деле работают, работают весь жизнь, и в конце концов что у них есть? Почему такое разочарование? Зачем такое уныние, дух депрессии вообще в обществе? вроде из-за этого, что столько трудились, столько сделали, столько работали, и результат какой? Нуля, в конце концов. И в отличие от этого, если мы будем за Господом, тогда все наши духовный труд имеется какой-то результат, потому что в конце концов мы будем жить вечно. И жить вечно не просто, чтобы существовать вечно, а чтобы на самом деле работать для Господа и не для себя. В 14 стихе близок великий день Господа. Он имел в виду судный день. Близок и очень поспешает. В каком плане очень поспешает? Я понимаю, что это не так, что Бог, наверное, предупредил какой-то день, в смысле на календарь, что, допустим, 4 апреля в 2020 году Иисус придет. Нет, тот день как-то двигаться немножко, потому что цель Божия в этом плане немножко открыта. И 2 Петра, 3 глава, там мы читаем в Новом Завете, что поскольку мы будем покаяться, тогда мы сможем поспешать тот день. То есть это будет побыстрее. Зачем мы молимся за пришествие Иисуса? Зачем даже Отче наш, мы молимся каждый день для Царствия Божьего, чтобы это поскорее пришел бы. Зачем для этого молиться, если у Бога есть на своем календаре какая-то дата, какое-то число, и все. Нет. Это так, как ребенок, который каждый день молится Богу, чтобы ее день рождения поближе, но побыстрее пришел бы. Да нет, зачем? Это уже фиксировано, и как-то не стоит молиться каждый день, чтобы мой день рождения, ну, как-то поспешает, чтобы это, ну, побыстрее пришел бы. Это все, это фиксировано. А мы сможем молиться, чтобы Иисус пришел поскорее. Почему? Потому что тот день, я понимаю, не так фиксирован. Это зависит на разных факторах, на разных вот моментах. Например, Иисус сказал, что поскольку Евангелие о Царстве Божьем будет распространен по всему миру, когда это, тогда Иисус придет. В другом притче он сказал, что когда урожай готов, тогда он будет собрать. Значит, что урожай начинается, конечно, когда урожай готов, когда есть урожай. То есть мы сможем как-то влиять немножко на тот день. И здесь, и тоже наоборот. Факт того, что они столько согрешили, значил бы, что тот день поспешает, что это поскорее будет. Итак, Бог не так, ну, как-то равнодушный там на небесах, как-то без интерес, и не так, что Он как-то предназначил какой-то день для пришествия Иисуса, и для Него, да ладно, Он сейчас смотрит как-то куда-то по-другому. Нет, у Него есть огромная, колоссальная чувствительность к нашему делу, к нашему духовному прогрессу и развитию. И это все-таки зависится на этом день. Вот, когда Иисус придет или нет. И в 18 стихе: «Ни серебра их, ни золота их не может спасти их в день гнева Господа». Это как-то абсурд считать, что, ну ладно, Иисус пришел бы, я буду там стоять перед Иисусом, и как-то, ну ладно, я не то жил, но, ага, я могу предлагать ему какой-то деньги, и все, из-за серебра, из-за золота, наверное, он будет дать мне спасение. Это мы все знаем, это абсурд, так считать, что, да ладно, я возьму деньги к этому делу, или богатство, или серебра, или золото. Нет. И если это так, если мы понимаем, что это абсурд, то зачем тогда мы так переживаем, чтобы собрать, поскольку мы сможем, серебра и золото в этом жизни? Если самый главный момент в нашем, вот, судьба в нашем жизни, это жить вечно в Его Царстве. Я хочу больше всего быть в Его Царстве. Если это является внутри нас наше самое главное желание, чтобы это до самого конца мое единственное желание, жить вечно с Ним, быть в Его Царстве, быть Ему как-то угодно. Хорошо? Золото и серебра это не покупает. Разве мы сможем Богу это предлагать, и Он будет это принять? Да нет. Если так, что я хочу больше всего быть с Ним в Его Царстве, тогда зачем мы переживаем, чтобы собрать серебра или золото? Разве это для Него как-то привлекательно? Разве для Него это как-то, ну хорошо, у тебя столько деньги, я дал, я дам тебе тогда спасение? Это примитивно. Помните, раньше у католиков было такое понятие, что можно покупать индульгенции, как это на русском, индульгенции, да? Вот. И это всегда для меня вообще смешно. Ну что, я согрешил, а, денег есть, ну слава Богу, тогда я хочу в церковь, плачу, да ладно. Как это тоже обзор, что, ой, я согрешил, ой, и тоже... Беда, да, что и тоже денег нет. Я согрешил, и тоже денег нет. Что мне делать? Это всегда для меня примитивно. И я думаю, для любого человека это очевидно, что это не было. А если так, если мы на самом деле понимаем, что серебра и золото ты ничего не покупаешь, спасение, ничего не покупаешь, прощение. Если для нас тут прощение, тот спасение является самым главным моментом в моем жизни. Это самое главное, то, что я хочу. То зачем тогда собрать золото и серебра, чтобы это как-то покупать? Ты не сможешь это покупать. Ладно, у кого есть вопросы? Кстати, приветствуем Рижскую Экклезию и всех онлайн-зрителей из брата Андрея в Ростовский область в России.
Спасибо большое. Спасибо. У меня вопрос.
Да, в основном.
Не первый раз упоминание, почему Господь Бог сердится за поклонение воинству небесному.
Ну, потому что вот для каждой, ну, звезда, которую они там видели, на небесах они строили на земле какой-то идол. Когда фактически Бог является единственным. Есть те, которые считают, что это какой-то намек о том, что астрологии нельзя. Потому что в одном плане это тоже какой-то идолопоклонство.
Это не подразумевается как силы?
Ну да, если мы считаем, что вот тот звезда имеется какое-то влияние на меня, я поэтому боюсь тот звезда или тот констеллации.
Но да нет. В контексте так не звучит.
Ну да, я поэтому я тоже думаю, что это... Я просто предлагал, как некоторых это толкует. Да, Толик.
В 8 стихе говорится, и будет в день жертвы Господней. Это говорится о чем? В день жертвы. Это в какой день и что такое жертва Господня?
Да, день жертвы, я понимаю, как судный день. Это будет жертва в том, что они, в принципе, умрет. То есть... Это какой-то логик, что если в конце концов они, ну, грешник будет сожгать, скажем, ну, не буквальным образом, но и так, зачем тогда мы думаем, что мне не надо как-то отдать все Богу прямо сейчас? Если в конце концов, даже для грешников, они будут 100% как-то предан Богу, тогда нам придется сегодня то же самое делать.
И в 18-м говорится, так что вы говорите о судном дне, да, что судный день может прийти внезапно, как вы говорили, что может быть в 20-м году 4 апреля, а он может быть придет и завтра, то есть он может прийти совершенно внезапно. Правильно? Это никому не известно, когда этот день.
Мне почему-то кажется, что у каждого свой час смертный, это и есть судный день.
Нет.
Он для всех один, не может быть. Для каждого наступает свой день.
Нет, я думаю, что во время, ну, судный день, это когда Иисус придет. Да. И в одном плане мы все будем там вместе, потому что Он будет как-то разбираться между овцами и козлом. Вот. То есть и плохие, и добрые, и хорошие будут все вместе, и Он будет разделить. Да, Сергей.
А в какое время писалось вот это слово?
Ну, я как
это первый... после Соломона Давида?
Да, это после Соломона.
Как после Вавилонского плена?
Нет, чуть до.
А, до.
Потому что в первом стихе вот дни Иосии. И он жил, это фактически его дети, которые шли в плен. То есть Бог имел в виду, что вот такое наказание будет, если вы не будете покаяться.
Так что он имел в виду в судный день? Какое это время было?
Ну, для им судный день было, в принципе, на руках вавилонцами. Но для нас, в конце концов, судный день — это когда Иисус придет.
Сказал, что нельзя.